говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Президент Дмитрий Медведев, выступая на международном форуме во французском Эвиане, заявил о намерении России добиваться многополярности не только в мировой политике, но и в экономике. Президент провозгласил наступление финансового социализма в США, хотя экстренные меры по поддержке рынков во многих странах США и России и ЕС мало отличаются друг от друга по существу. А в России, как отмечают эксперты, такие меры даже масштабнее, чем в других странах. Одновременно опубликованы результаты опроса Национального агентства финансовых исследований. И этот опрос свидетельствует, что россияне пока не осознали, что Россия уже пребывает в финансовом кризисе. Россияне уверены, что в сегодняшних непростых условиях нет необходимости спасать банки от банкротства. И для большинства населения проблемой номер один по-прежнему остается рост цен. С ними убеждены граждане и должна в первую очередь бороться власть. Это данные Национального агентства финансовых исследований, о котором мы сегодня еще будем говорить. К тому же сегодня в прессе появились публикации о том, что есть проблемы в некоторых компаниях производственных. Например, стало известно накануне об увольнении трети персонала крупной торговой компании «Петерсон», и сокращаются там рабочие места. Магнитогорский металлургический комбинат сообщил сотрудникам в своей корпоративной газете, что может сократить около 3000 человек из-за снижения спроса на продукцию. Это все сегодня публикуется на сайте news.ru.com. Московский комсомолец тоже пишет об этой же ситуации. Вот о том, что, собственно, вчера провозгласил Дмитрий Медведев, как кризис отражается на российской экономике, что в этом больше политики или действительно экономики, чужих проблем или собственных, и чего россиянам от всего этого ждать, мы и будем сегодня разговаривать с вами и с одним из очень осведомленных экспертов в этом смысле, Андреем Илларионовым, президентом Института экономического анализа, старшим научным сотрудником Института Катона. Я пока не знаю, на связи он с нами или нет. Уже на связи? Уже на связи. Андрей, вы меня слышите, да?
Да, добрый вечер. Аня, да, это
да,
вы?
Да, 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 да.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И слушателям я задаю сегодня, в общем, простой вопрос, хотя, может быть, действительно эксперты правы, простые россияне, обычные граждане пока еще не очень ощутили на себе воздействие финансового кризиса, хотя вот уже какие-то сообщения есть о рабочих местах, о строителях и недвижимости. Итак, почему, не почему, а почувствовали ли вы или ваши близкие вот это вот кризисное состояние российской экономики? Если почувствовали, то расскажите нам об этом. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Итак, Андрей Илларионов. Я сначала, наверное, если не возражаете, скажу вот эти 5 пунктов, просто перечислю, которые вчера Дмитрий Медведев провозгласил во Франции, и которые, как я понимаю, были поддержаны господином Саркози. Многополярность экономического мира, по словам Медведева, может быть достигнута всеобщим устранением дисбаланса между объемом выпускаемых финансовых инструментов и реальной доходностью инвестируемых программ, укреплением системы управления рисками, максимальным раскрытием информации о компаниях и ужесточением к ним надзорных требований и, наконец, снятием барьеров международной торговли и свободным перемещением капитала. На примере США, заявил Медведев, мы видим, что от саморегулируемого капитализма до финансового социализма всего один шаг. Налицо готовность национализировать почти все. Новыми факторами стабильности на этом фоне будут формирование новых финансовых центров и сильных региональных валют. Вот, Андрей, если можно, теперь простыми словами объясните нам, что это значит? Заявление из ряда политических или из ряда действительно принципиальных экономических?
Ну, честно говоря, довольно трудно как-то прокомментировать это, потому что непонятно, о чем идет речь.
Да.
Но, по крайней мере, некоторые из этих пунктов, честно признаюсь, для меня не являются не совсем понятными. Вот еще раз, Анна, если вы могли бы, прочитайте, пожалуйста, спокойно, чтобы и наши слушатели, и все мы вслушались в текст первого условия.
Устранение дисбаланса между...
Первое, там, многополярность и что-то
многополярность там экономического мира может быть достигнута.
Ну вот, смотрите, многополярность экономического мира может быть достигнута, то есть предполагается, что она не достигнута сейчас. Вот просто первая посылка вызывает, ну, мягко говоря, изумление, потому что отсутствие многополярности экономического мира означало бы, что экономические услуги, товары производятся в каком-то одном месте. Наблюдается некая однополярность, чего не наблюдается. Более того, всем хорошо известно, что неравномерность распределения ресурсов, неравномерность распределения экономической активности, характерная для человечества в течение всего времени его существования, в последнее время смещается в пользу от развитых стран мира, в пользу развивающихся стран, в пользу тех стран, которые в течение длительного времени не были столь развитыми. По этому поводу довольно много уже было сказано о том, что удельный вес развитых стран в мировой экономике постепенно сокращается, а удельный вес развивающихся стран постепенно, но достаточно быстро растет. Таким образом, бороться за многополярность экономического мира вообще нет никакого смысла. Это естественный процесс, который наблюдается в течение жизни всего человечества и уж точно в последние 60 лет после Второй мировой войны. Поэтому сама посылка, первичная посылка о том, что в этом заключается цель каких-то действий, она вызывает изумление, потому что этот процесс так и так идет. Это естественный, закономерный, природный процесс.
Тогда хорошо.
По поводу первого. Просто сама цель выглядит просто нелепой. Давайте пойдем теперь по вот этим пунктам. Первый пункт. Как он звучит?
Значит, первый пункт... Сейчас, ну я тогда не по пунктам, а как просто написано, я и по пунктам не собирала. Перестроить национальные международные институты регулирования рынков, избавиться от дисбаланса между объемом...
Секундочку, вот давайте, да. Перестроить, вот давайте, по покажем пункту.
Да.
Перестроить международные...
Институты регулирования рынков. Национальные и международные.
Давайте прямо так скажем. Международная система регулирования рынка. О чем речь идет? Какие международные системы регулирования рынка сегодня существуют? Если мы внимательно посмотрим, то таких институтов нет.
Угу.
То есть, чтобы возникает вопрос, а что перестраивать, если нет того, что собирается перестраивать? Есть, пожалуй, единственный сколько-нибудь значимый международный институт регулирования одного конкретного товарного рынка. Этот рынок называется рынок нефти, а этот международный институт называется ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти, которая занимается регулированием поставок на мировой рынок со стороны стран-членов, которые в настоящее время обеспечивают поставки на мировой рынок порядка 40% нефти.
Угу.
Таким образом, вот на сегодняшний день все остальные международные институты регулирования рынков по хлопку, по меди, по углю, они все ушли в небытие, они все ушли в историю. Все эти монополии, все эти картельные соглашения умерли в силу своей чрезвычайной неэффективности. В современном мире существует вот одна международная система регулирования отраслевого рынка, это нефти, и одна частная система регулирования рынков, базирующаяся вокруг De Beers по регулированию поставок алмазов. Так вот, возникает вопрос. Предложение заключается в том, чтобы перестроить систему регулирования поставок нефти. Но тогда надо обращаться к ОПЕК, И тогда надо объяснять, почему ОПЕК, который занимается монопольным регулированием, квазимонопольным, не квази, а монопольным, но не полностью монопольным, а олигопольным регулированием нефтяного рынка, должен перестроить этот рынок. И какие аргументы Россия готова предложить? Вот из того, что было известно в последнее время, соответствующие предложения, насколько я понимаю, заключались в том, что делегация российского правительства на самом высоком уровне отправилась в Вену на последнюю встречу ОПЕК во главе с вице-премьером российского правительства господином Сечиным. И, по-моему, что там говорило о том, что Россия собирается какие-то там принимать участие совместно с ОПЕК с этим регулированием. То есть речь шла не о изменении регулирования, а об усилении этого регулирования.
Угу. Значит так, вот два пункта, то есть посылку и первый пункт мы обсудили. Сейчас мы прервемся на короткое объявление и потом продолжим.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Опустится ли завеса молчания на фигуру Михаила Ходорковского, отправленного в карцер за интервью журналу «Esquire»? Об этом говорим с адвокатом Вадимом Клювгантом и философом Игорем Чубайсом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Анна Качкаева, микрофон, Андрей Ларионов, президент Института экономического анализа и старший научный сотрудник Института Катона. Сегодня с нами по телефону мы обсуждаем заявление Дмитрия Медведева, сделанное вчера во Франции, и, собственно, вот что будет с кризисом в России, как на себе это почувствуют или не почувствуют граждане. Значит, Андрей, вот три следующих пункта, вернее, третий и четвертый. Я еще как-то понимаю, но вот...
Аня, вы замечательно, вы понимаете, нет. А я их нет.
Не-не-не-не-не. То есть я понимаю в слова, а вот то, что я вам сейчас прочту, я тоже не поняла, и я бы вас обязательно это переспросила, но вы сами дали мне эту возможность, изумляясь этому судебному. Значит, устранение дисбаланса между объемом выпускаемых финансовых инструментов и реальной доходностью инвестиционных программ.
Вы это понимаете?
Нет. Вот я...
я тоже не понимаю.
Вот это я совсем, даже у меня слова не складываются в какую-то логику.
А, честно говоря, трудно ее здесь найти, потому что финансовые инструменты выпускаются, прежде всего, различными частными организациями, частными банками, но независимо от того, выпускаются они в большом объеме, в малом объеме, в скромном объеме, в гигантском объеме. Объем выпуска зависит от спроса на эти инструменты. В какой степени покупатели могут быть заинтересованы в таких инструментах. Если они приобретают эти финансовые инструменты, если условия, которые сопровождают соответствующий выпуск, их удовлетворяют, тогда они этим занимаются. Если нет, то нет. Что же касается реальной доходности инвестиционных программ, я не знаю, что такое реальная доходность и что такое нереальная доходность. Но инвестиционные программы, они тоже бывают разными, и тут тоже надо иметь в виду, тут понять, о чем речь идет, о каких реальных инвестициях, то есть об инвестициях в производственные активы, инфраструктуру или финансовые инвестиции, вложение средств в те или иные финансовые операции. Здесь непонятно, о чем идет речь. Но в любом случае объем и доходность далеко не всегда связаны, если каким-либо образом и связаны, то этот баланс находит рынок. И никто, кроме рынка, и никто лучше рынка, этот баланс не находит. Когда в этот процесс начинает вмешиваться государство, национальное ли государство, ряд государств или межгосударственные регулирующие органы, то именно тогда и возникает тот самый дисбаланс, про который которое здесь использовано. Самый главный создатель дисбаланса в условиях советской экономики был, имел название «Газплан». А в условиях мировой экономики, нынешней, по крайней мере, на одном из отраслевых рынков, эту роль исполняет та самая организация ОПЕК, о которой мы несколько минут назад говорили.
Хорошо, тогда
и
давай...
Как раз наличие вот этих организаций, государственных и межгосударственных, являются главными ответственными за возникновение и ухудшение и усиление дисбалансов.
Хорошо, укрепление системы управления рисками.
Я прошу прощения, да. Но даже следующая фраза. Конкурентная гонка зачастую приводит к образованию мыльных пузырей. Но люди, которые готовили это выступление, видимо, ничего не понимают в том, что как работает экономика вообще, и в том числе современная экономика. Мыльные пузыри создаются государственным регулированием. В частности, крупнейший мыльный пузырь последнего времени, который привел к ипотечному кризису в США, был создан государственным регулированием, точнее, изменением правил государственного регулирования в Соединенных Штатах Америки вместе с Фредди Маком и Фанни Мэем, которые существенно ослабили критерии предоставления ипотечного кредитования без наличия соответствующих залогов. И снижение условий предоставления этих кредитов привело к тому, что кредиты стали предоставляться в том числе и тем заемщикам, которые в нормальных условиях не могли их оплатить. Иными словами, мыльный пузырь последнего времени, а если мы внимательно разберемся, подавляющее большинство мыльных пузырей прошлого, были созданы соответствующим государственным регулированием или его последствиями. А конкурентная гонка, как здесь говорится, как раз приводит к ликвидации этих мыльных пузырей, к выравниванию условий экономического и там финансового состояния между различными экономическими субъектами.
Андрей, можно я все-таки вас прерву, и мы вот еще три как минимум пункта сумеем
Давайте.
Обсудить, наверное, да, но я вот вас слушаю и думаю, а хорошо, а что тогда поддержал господин Саркози? Если господину Медведеву готовили такое вот, скорее, политическое заявление о намерениях таких.
Ну, давайте
вот.
Мы вначале пройдем по пунктам, а дальше потом вернемся к
Ну, хорошо,
к тому,
тогда,
что...
а можно, вот чтобы, я понимаю, что вы очень подробно, но у нас уже слушатели ждут возможности
давайте
подключиться
коротко,
к разговору.
Да, я пойду по этим пунктам.
Да, давайте.
Значит, нужно укрепить систему управления рисками. Я не знаю, что такое система управления рисками. Система управления рисками – это рынок. А рынок оценивает тот или иной проект, ту или иную инвестицию и смотрит на то, является ли этот проект рискованным или нет. Также он оценивает как отдельный проект, так и отдельную страну. Например, российский фондовый рынок в течение нескольких лет предоставлял исключительно высокую доходность для вложений. При этом все понимали, что риск является достаточно высоким. Тем не менее, соотношение между доходностью и риском на российском фондовом рынке в течение нескольких лет было таковым, что многие инвесторы предпочитали рисковать, но вкладывать деньги и получать достаточно высокий результат. В течение последних 2,5 месяцев ситуация изменилась, и подавляющее большинство инвесторов приняло решение, что риски для вложений своих средств на российском рынке слишком высоки, и они оказываются гораздо более высокими, чем та доходность, которую они могут здесь получить. И поэтому, начиная с 18 июля 2008 года, они энергично выводят эти средства из российского рынка. Иными словами, то, что здесь сказано, говорит, укрепить систему управления рисками, иными словами, каким-то образом обмануть инвесторов для того, чтобы они продолжали оставлять свои средства на тех рынках и в тех компаниях, где риски для них считаются слишком высокими. То есть, опять-таки, речь идет об усилении государственного регулирования на рынках. То есть именно та причина, усиливать именно ту причину, которая привела к нынешней фондовой катастрофе на российском рынке.
Так, и осталось еще максимальное раскрытие информации о компаниях, ожесточение к ним надзорных требований и снятие барьеров международной торговли.
Я полностью согласен с этим требованием, но в таком случае нужно продемонстрировать пример соответствующего подхода и начать с такой компании, как «Газпром», председателем наблюдательного совета, который являлся нынешний, в общем, господин Медведев. Тогда надо усилить раскрытие информации о компании «Роснефть», ужесточить надзорные требования по заимствованиям этих компаний и других государственных компаний. Тогда нужно раскрыть больше информации о тех компаниях, которые осуществляли свои IPO 2 года тому назад, и в результате чего за последние 2 с лишним года цена акций этих компаний упала на 70-80%.
Ну и последнее.
Тогда нужно усилить ответственность руководства этих компаний, надзорных органов и так далее. С этим трудно спорить. Но надо продемонстрировать пример.
Понятно. Снятие барьеров международной торговли и свободы перемещения капиталов.
Замечательно.
По-моему, тоже спорить глупо. Хорошо.
Это очень хорошая вещь, за это можно голосовать обеими руками, но начинается не только с свободы международной торговли, свободы перемещения капиталов, но и свободы движения людей. В частности, свобода движения людей между границами. Тогда начинается вопрос, тогда почему у нас господин Уильям Браудер по-прежнему находится в городе Лондоне, почему он не может приехать в Россию для того, чтобы управлять своим фондом, который находится в России. Тогда возникает вопрос, а почему у нас Роберт Дадли, который был руководителем компании ТНК-БП, не получил визу для того, чтобы работать на российском рынке? Почему? Кто установил эти барьеры? Uh-huh. Это эти барьеры установило российское правительство. Поэтому я так понимаю, что это быстро собственные действия. Но если это заявление о том, что господин Медведев собирается осуществить изменения во внутренней экономической политике, ну, слава богу, так давайте тогда посмотрим, какие это будут действия. Но для этого не надо ездить в город Ивиан. Для этого можно сделать соответствующее заявление в городе Москве и даже не делать это заявление, а сделать соответствующие действия.
Ага. То есть, правильно ли я вас понимаю, что заявления делаются для того, чтобы продемонстрировать, что Россия озабочена тем, что происходит в мире, и у нее есть позиция в отличие от того, что происходит в других рынках, где всех трясет и поколачивает, а вот в России как-то все поспокойнее. А здесь этих заявлений, в общем, уже нет необходимости делать, потому что и так все неплохо. Вот можно ли так
говоря, не совсем понятна логика этого выступления, потому что то, что мы с вами сегодня разобрали, да, известно всем, кто работает на российском рынке, всем, кто работает с Россией. Это известно и российским бизнесменам, и зарубежным бизнесменам. Это известно и российским сотрудникам российских государственных учреждений, известно зарубежным политикам. Это известно всем. Поэтому ни для кого здесь изумление или удивление быть не должно. Непонятно это заявление о том, что Россия меняет свою экономическую политику, по поводу чего сохраняются очень большие сомнения. Если это не так, то в таком случае это совершенно пустое заявление, которое не подкрепляется и не будет подкреплено никакими делами. И, как мы видим, это не первое заявление соответствующего рода в последние месяцы. И это заявление не имеет никакого отношения к реальной жизни.
Да, Андрей Ларионов, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. Напоминаю, что вас мы спросили, чувствуете ли вы или ваша семья вот это вот кризисное состояние финансового рынка в России. И потом сразу же я вам дам слово, безусловно. И напоминаю, что аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в эфир 9 октября в 22 часа. В чем суть кризиса на финансовых рынках, что даст Сербии рассмотрение вопроса о независимости Косово в Международном суде в Гааге, рассказ об архиве Бременского института Восточной Европе и прощание с актером Полом Ньюманом. Программа «Время и мир» 10 вечером с повторением в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Адвокаты обжалуют решение начальника Читинского СИЗО поместить Михаила Ходорковского в карцер на 12 суток. Защита бывшего главы ЮКОСа считает решение незаконным. Поводом для очередного наказания стала переписка Ходорковского с писателем Борисом Акуниным, опубликованная в последнем номере журнала «Эсквайр». Лауреатом Нобелевской премии за 2008 год по литературе стал французский писатель Жан-Мари Гюстав Ле Клезио. Нобелевский комитет особо оценил поэтичность и эмоциональную насыщенность его произведений. Московский городской суд признал незаконным решение о дисквалификации главы компании ТНК-БП Роберта Дадли. Суд также отменил решение о взыскании с Дадли и ТНК-БП штрафов за нарушение трудового законодательства. Бернар Кушнер, министр иностранных дел Франции, председательствующий в Евросоюзе, направляется сегодня в Тбилиси. Он намерен убедиться, что Россия выполнила свои обещания и вывела войска из буферных зон вблизи Абхазии и Южной Осетии. Представитель МИД России Андрей Нестеренко сегодня заявил журналистам в Москве, что Россия завершила вывод всех военнослужащих 8 октября еще до истечения назначенного на пятницу срока. В Пакистане сегодня совершены 2 теракта в столице страны Исламабаде. При взрыве ранения получили от 8 до 13 человек. На северо-западе страны при взрыве фугаса погибли 9 человек. Парламент Пакистана обсуждает проблему противодействия экстремизму. Несмотря на глобальный финансовый кризис, уровень военных расходов стран НАТО должен увеличиться, считает генеральный секретарь Североатлантического союза Яап Дехофсхефер.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Природа российского кризиса, заявление Дмитрия Медведева во Франции и, наконец, как скажется кризис на нас с вами, обычных гражданах. Об этом мы сегодня разговариваем с президентом Института экономического анализа, старшим научным сотрудником Института Катона Андреем Илларионовым. Он с нами по телефону. Вам мы задали вопрос, чувствуете ли вы или ваша семья уже сейчас финансовый кризис и в чем это проявляется. Если да, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Уже давно ждет нас Надежда. Сейчас мы все-таки, Андрей, дадим людям высказаться, а потом вернемся чуть больше, может быть, к природе того, что происходит, и о перспективах. Надежда, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Да.
Я очень рада, что до вас достучалась. Вот я простая россиянка. Я из Балашихи. Угу. Это Московская область. И мне бы хотелось сначала сказать вот по поводу кризисного состояния, а потом задать Илларионову один вопрос. Можно?
Давайте.
Так. Я только очень волнуюсь, как бы сказать все правильно и не спутаться. Вот экономическая реальность, которая происходит вот у нас здесь, она никак не вяжется с тем, о чем говорит вот наше руководство, что в общем у нас и в экономике совсем не все плохо, и жизнь становится лучше, и очень часто говорят о достойной жизни. Но вот это все словеса. Мы, конечно, слышим, что наше государство очень богатое. Если вот сейчас вот нашим банкам, банковским деятелям дают кому-то миллиарды, кому-то триллион. А вот Лебедев на днях сказал, что в какое-то абсурдно небольшое государство дали 4 миллиарда.
Исландии на сумму 4 миллиарда. В Исландию дали кредит на 4 миллиарда евро.
Да. Это в то время, когда вот конкретно я это могу точно сказать, что вот земли у нас гуляют. Пьем мы молоко в основном порошковое, иностранное. Нашего молока вот нету. Вот для крестьян непомерно высокие цены на горюче-смазочные материалы, на удобрения. И в этом всем, как вот можно сказать, что жизнь такая достойная?
Надежда, но пока вы, как я понимаю, да, ничего от того, что вот происходит глобальный кризис, вы не почувствовали. У вас была как небольшая зарплата, так она и осталась. Рядом как люди жили, так себе, так и живут. Правильно?
На маленькую зарплату еще концы сводим с концами. Но я вот как смотрю, у нас на площадке живет такая славная учительница Людмила Николаевна. Она на пенсии. У нее пенсия $150. Ну как вот на эти деньги можно жить? Я говорю конкретно вот на противоречии, которые у нас.
Понятно. Вот, разница благосостояния, и об этом тоже уже начали говорить эксперты. Сейчас она стала еще более очевидной. Надежда, могу я вас попросить, чтобы вы задали вопрос Андрею?
А вопрос я скажу.
Давайте.
Вот сейчас Чубайс вот ушел из энергетики, ему дали за здоровье 15 миллионов долларов, вот что он там работал. А вопрос у меня вот какой. Вот тот же самый Чубайс в 96-м году на предвыборную кампанию Ельцина вот из пенсионного фонда, я совершенно точно знаю, это вот, вот все, что только можно
Надежда,
было выиграть.
Надежда, но вот мы сейчас возвращаемся не к десятилетней давней истории, а нам бы хотелось говорить все-таки о сегодняшнем дне.
Я поэтому что я хочу что-то сказать, что и тогда, вот, ну, вот это вот...
Вопрос у вас в чем?
А вопрос-то у меня в этом и заключается, вы меня слышите?
Мы вас слышим, вопрос задавайте.
Нет, вопрос вот какой. Так вот, из пенсионного фонда деньги выгребли, а сейчас вот говорят все, что нет у нас в пенсионном фонде деньги, и что, ну, к 2010 году нам немножко там повысят что-то.
Да выгребли-то аж 12 лет назад. Сейчас же 8 лет говорили о том, что невероятное благополучие, стабильность и много резервов. Вот всегда с вопросом не очень ясно. Александр из Вологды, мы вас слушаем, задавайте вопрос или коротко отвечайте на заданный нами, и потом Андрей будет отвечать. Да.
Я помню еще по учебной скамье, это про кризис, это как, ну, как и капитализм все это говорили, но это теперь и к нам относится, что они происходят регулярно, и что итогом кризиса являются более там производительные машины, лучшая организация труда, может быть, все это вот, это и будет такой итог.
Угу. Ну, вот то есть вы говорю. Пока на себе лично и ваша семья никак не почувствовала вот действие этого глобального процесса?
Рано, наверное, почувствовать еще только ага. отдых.
Ну, хорошо. Андрей, вы как-то готовы прокомментировать то, что вы услышали?
Ну, есть несколько пунктов, по которым я бы высказался. Большая часть из них связана не с текущим кризисом, но тем не менее. Высокие цены на горючие смазочные материалы... в данном случае я бы сказал, не только для работников сельского хозяйства, но вообще для нашей страны, они действительно характерны. Причем они выше, чем, например, даже в Соединенных Штатах Америки. Хотя Соединенные Штаты импортируют 2/3 нефти для своего потребления. Чем это вызвано? Это вызвано двумя причинами. Очень высоким уровнем монополизма и, по сути дела, разделом сфер влияния. Как раз отсутствием той самой конкурентной гонки, про которую говорил Медведев. Вот этой конкурентной гонки нет, поэтому есть высокие цены. А второе, очень высокий уровень налогообложения. В цене нефтепродуктов свыше 90% составляют налоги. Неудивительно, что цены являются высокими. Если бы уровень налогов был существенно ниже, то цены были бы ниже. Вот, поэтому, если кого винить, то, наверное, власти, которые, с одной стороны, поддерживают чрезвычайно запредельно высокий уровень налогообложения, с другой стороны, не делают ничего для того, чтобы обеспечить конкуренцию на этом рынке. А что касается...
Банки Исландии. Вот это вот тема, которую я слышу несколько дней уже. И, то есть, может быть, конкретных людей это вроде бы и не затрагивает, но все равно все как-то удивляются. Почему банки избранные, почему так много, почему не обсуждалось, почему вот так, почему Исландия. Вот как-то просто это можно объяснить? Почему это необходимо или нет?
Почему не обсуждалось? Потому что у нас никакие решения не обсуждаются, потому что авторитарная страна, в авторитарной стране ни одно существенное решение, имеющее отношение к стране, не обсуждается ни со страной, ни с людьми, ни с представителями, какими бы странными они ни были, вроде тех, которые сейчас находятся в Государственной Думе. Это просто неотъемлемая черта, решение не имеет отношения использования войск против Грузии, предоставление миллиардных кредитов Исландии или российским банкам. А, собственно говоря, чем российские банки отличаются от исландских? Исландским дали 4 миллиарда, а российским больше 100 миллиардов долларов за последние несколько недель.
Андрей, но ведь и американским дали.
Что?
Но ведь американское правительство американским тоже дало.
Американское правительство пока еще ничего не дало.
То есть,
если вы посмотрите внимательно на тот пакет, который рассматривался в Конгрессе Соединенных Штатов Америки на 700 миллиардов долларов, то там на самом деле пакет состоит из очень многих решений, в том числе не имеющих никакого отношения о поддержке каких-либо банков. Это раз. Там есть по очень широкому кругу решения по очень широкому кругу вопросов, в том числе и о предоставлении помощи обычным гражданам, о увеличении уровней страхования для тех, кто держит свои...
Ну да, там документ какой-то уже многостраничный, очень большой.
Да, там это очень большой комплексный пакет, и там И прямого финансирования банков там нету. Там предлагается возможность приобретения вот этих плохих бумаг у некоторых институтов, но о том, как это будет сделано, эти детали, как, у кого, по какой цене, этот вопрос еще не решен, еще будет обсуждаться.
Угу.
В отличие от Америки, где эти вопросы еще будут обсуждаться, где решения будут приниматься, у нас уже эти решения приняты, и более того, целые десятки миллиардов долларов уже предоставлены. Общая сумма свыше 150, порядка 150-170 миллиардов долларов в России, что составляет 10% ВВП. И эти средства, как мы видим, не оказали никакого воздействия на, почти никакого воздействия на российский фондовый рынок, который сегодня находится на уровне гораздо более низком, чем тогда, когда эти средства предоставлялись.
А, Андрей...
Иными словами, сжечь, я прошу прощения, сжечь за 3 недели средства эквивалентно 10% российского ВВП, такого рекорда, конечно, еще не в нашей истории, но, по-моему, в истории всего мира еще не было.
Угу. А правильно ли я понимаю, что теперь очень многое вообще можно будет списывать на кризис?
Это очень удобно. Это очень удобно, особенно предоставлять средства своим друзьям, дружественным компаниям, фирмам, и представлять это для публики таким образом, что мы помогаем кому-то в условиях кризиса. Вот недавно тут некоторые российские компании тоже стали обращаться в правительство с просьбой, говорят, помогите нам в условиях кризиса. И там есть некоторые государственные компании. Вот я тут посмотрел тоже на сайте одной из этих компаний, висит объявление, только что было повешено, объявление о приобретении оборудования для конюшни, которое содержится на балансе этой компании. То есть, ну, собственно, мы и раньше в этом не сомневались, и раньше было немало примеров тому, как используются эти средства. Но вот вывешивание объявления в условиях так называемого финансового кризиса, в тот момент, когда такого рода компании обращаются с просьбой о получении помощи из российского государственного бюджета, то есть от российских граждан, по-моему, это очень своевременная такая демонстрация того, в каком состоянии находятся эти компании и кто кого финансирует.
Угу.
Еще раз напомню, что сумма, предоставленная в качестве так называемой помощи, в кавычках, для этих компаний, составляет сейчас примерно около 1000 долларов на душу населения. Я не очень большой сторонник популистских мер, но уж если говорить о том, как использовать эти деньги, то я честно скажу, что лучше было бы раздать эти деньги среди граждан страны, чем выдавать поровну всем, от младенца до пенсионера, чем раздавать вот таким образом для своих друзей.
Кирилл из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне кажется, не кажется ли вам, что сегодняшний кризис – это отсутствие реальной экономики, и то, что государство не дает кредиты в экономику, то есть в производство, что нет конкуренции. Например, я вот риэлтор, и за большой период развития уже, и когда очень много денег у государства, государство не дает деньги под ипотеку. То есть если в Швейцарии кредиты дают нашим банкам, Банку Москвы, например, под 4%, он его берет в Швейцарии, здесь дает под 8-9%. Почему наше государство, имея столько денег, не даст нашему же банку под те же 4%, чтобы здесь развивать ипотеку?
Угу.
Или, например, на рынке недвижимости у нас не увеличивается количество строительства, а уменьшается, поскольку нет конкуренции. Нет конкуренции в производстве цемента, строительных материалов, повышается все время энергетика, топливо.
Кирилл, а вы уже как-то ощутили, вот все говорят, что как раз вот рынок, связанный с вами, должен первым ощутить.
У нас,
да,
очень сильно уменьшилось количество звонков покупателей. То есть у нас снижается спрос, и есть проблема у строительных компаний. И ипотека теперь девелоперам дает кредит под 25% годовых.
Андрей, реагируйте.
Что касается предложения о том, чтобы государство давало кредиты, я, честно говоря, не вижу смысла в этом. Государство не бизнесмен, государство не предприниматель, государство по своей природе должно заниматься другими вещами. Сам факт, что у государства оказываются так называемые лишние средства, является предметом очень серьезного рассмотрения и обсуждения в нормальном, прозрачном, конкурентном демократическом обществе. Это означает, что налогообложение в такой стране является излишним. Это означает, что государство накапливает излишние средства, это означает, что налогообложение налоги, налогообложения в такой стране необходимо снижать. Это то самое, о чем мы говорили в течение последних 4 лет, о том, что профицит государственного бюджета в России достиг небывалого уровня 8% ВВП, он сохраняется в течение этого времени. Это прямой, совершенно ясный показатель того, что уровень налогообложения в стране завышен, но должен быть снижен как минимум на эти 8% ВВП. И поэтому государство не должно давать кредиты, и у него не должно быть средств, из которых оно должно давать кредиты. Кредиты должен давать бизнес. Частный бизнес должен давать друг другу. Он должен давать и на ипотеку, и не только на ипотеку. Государство там места не должно быть. А для того, чтобы мог работать бизнес, должна быть та самая конкуренция, о которой говорил наш коллега, вот говоривший по телефону. Но это тоже одна из обязанностей государства, одна обязанность правительства обеспечить соответствующий уровень конкуренции. Но для этого должно быть другое государство, должны быть другие люди, а не эти.
Андрей, в связи с тем, что нам сказал Кирилл, вы как прогнозируете, какие из сфер экономических, вот сейчас, наверное, еще пока это отложенная история, но почувствуют все-таки на себе дыхание этого глобального кризиса?
Я, во-первых, бы сказал, что никакого глобального кризиса-то нету. Это большое преувеличение, распространяемое российской официальной пропагандой, особенно с рассказом про американский рынок, про американский кризис. Надо все-таки смотреть на реальные цифры. В Соединенных Штатах Америки за последний месяц индексы фондового рынка снизились на 15%, а в России на 30 с лишним. Это все-таки большая разница. За последние неполные 5 месяцев российский фондовый рынок потерял свыше 70% от уровня 19 мая, а рыночная капитализация российских компаний, акции которых обращаются на рынке, упала более чем на 900 миллиардов долларов. Вот это кризис. Но это кризис не глобальный, это российский кризис. А что же касается того, кризис, то в некоторых странах он, скажем, падение фондового рынка на 15% традиционно не считается кризисом.
Ну хорошо, тем не менее.
Есть некоторые страны, я прошу прощения, все-таки скажу. Некоторые страны, причем они находятся далеко не всегда среди развитой части мира, не имеют никакого кризиса. У них фондовые рынки продолжают расти, причем расти очень быстрыми темпами. Я скажу, например, Вьетнам.
Про Азию все говорят, да.
Месяц рынок вырос на 30%. И туда инвесторы вкладывают средства с большим удовольствием. Это значит, как раз вот сегодня Вьетнам выступает той самой тихой гаванью, о желании стать которой так много говорили российские официальные лица в первой половине этого года.
Хорошо, Андрей, а коротко вы можете сказать, все-таки россиянам готовиться к... Вот сейчас Владимир мне пишет, Александр, что почему я должен оплачивать разгильдяйство, как минимум воровство, как максимум мошенничество, и, скорее всего, в России грядут деноминация и другие финансовые катаклизмы. А следует россиянам бояться катаклизмов или все-таки не стоит, потому что это не 98-й кризис, не такой.
Нет, во-первых, вот коллега, которого вы цитировали, абсолютно прав. Это то, что называется классическое изложение либерального похода. Почему кто-то должен оплачивать глупости, разгильдяйство, мошенничество или преступление кого-то другого? Каждый должен нести ответственность за свои действия сам. Если тот или иной инвестор, тот или иной банк, та или иная компания принимают неэффективные решения, ведущие к банкротству, ну, значит, это его вина, он должен понести тогда это банкротство. Для этого нет никакой необходимости, никакого основания для того, чтобы оплачивать из государственного кармана ошибки кого бы то ни было другого. А что же касается того, ожидать или не ожидать эти средства, ожидать или не ожидать кризиса, это в гораздо большей степени зависит не от ситуации на мировых рынках, а от действий национальных властей. Потому что главные угрозы для российской экономики, для российских предпринимателей исходят из властных органов в Российской Федерации, а не от того, что происходит на мировых рынках. Еще приведу тот пример, о котором я говорил чуть раньше. В некоторых других странах, в том числе, еще раз скажу, в странах не высокоразвитых, а в странах развивающихся, так называемых развивающихся рынках, в том же самом Вьетнаме, никакого кризиса не наблюдается. Наоборот, там рынки вовсю растут, и там нет даже той проблемы, о которой говорил Кирилл. Там нет ни строительного кризиса, ни кризиса ипотеки. Угу. Почему? Потому что власти в той стране, кстати говоря, не совершают таких действий, которые совершают российские власти.
Андрей, Тамбовская область, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Анна, добрый вечер, господин Ларионов.
Вы добрый вечер.
В начале передачи спрашивали, коснулся ли кризис
вас, сказать,
обывателей.
Да.
Ну вот для примера, у нас в городе небольшой завод, который производит гальванические линии. У меня сестра работает, вот уже две недели завод стоит из-за того, что у заказчиков нет доступа к кредитным ресурсам. То есть они готовы заказ размещать, но доступа к кредитным ресурсам нет, или, наверное, они, скорее всего, усложнены.
А что, и люди не выходят на работу или что? А что они делают?
В общем, частями распускают отдельные отделы содержания. И сказала, вот она сегодня видела, она сказала, если до 17 октября обстановка не нормализуется, то, наверное, скорее всего, распустит весь завод.
Да.
Еще один момент. Я просто буквально тоже сегодня видел человека, который занимается, ну, отправляет металлолом на Новолипецкий металлургический комбинат, ну, от нас недалеко. То же самое. Завод не принимает металл, потому что, говорит, все пути забиты. Потому что на прокат спрос упал резко. Строительная организация в основном заказывает, наверное, прокат. Та же самая ситуация. Вот он.
Ну, значит, это такой переизбыток товара там, где он уже лежит. Видимо, производить не на что, а покупать, наверное, есть на что. Ну, в общем, Андрей, вы как это комментируете?
Анна, только, да. Знаете, здесь надо небольшое уточнение.
Да.
Дело не в том, что это переизбыток товара, это недостаток платежеспособного спроса. Потому что всего лишь месяц или два месяца тому назад такой ситуации не было. То есть был наличествовал тот самый платежеспособный спрос, о котором вы только что сказали, о том, что сейчас люди откладывают решение о приобретении, о совершении крупных покупок, в том числе и покупок в сфере недвижимости. Почему это произошло? Потому что возник кризис, но этот кризис связан не с недостатком наличности или с недостатком ликвидности, прежде всего. Прежде всего произошел кризис, кризис доверия. Кризис доверия в том, что вот эта ситуация будет, экономическая ситуация, экономическая динамика, которая наблюдалась в течение 10 лет подряд, будет сохраняться. С чем связан этот кризис доверия? Он связан частично и с внешней ситуацией, с мировой ситуацией. Но понятно, что люди, которые покупают недвижимость в России, квартиры прежде всего, это подавляющее большинство российских граждан, чье благополучие, благосостояние зависит от внутрироссийской ситуации. Почему здесь это произошло? Это произошло прежде всего в результате радикального ухудшения ситуации в июле и в августе в связи с агрессивной кампанией российских властей против российского и зарубежного бизнеса, наиболее яркими историями из которых стали история по поводу отправки доктора к хозяину Мичелла и вот, сказать, отправка Роберта Дадли из ТНК БП. Ну и, конечно, российская агрессия против Грузии, которая привела к тому, что пошли разговоры про холодную войну и про противостояние России и Западу. Естественно,
Андрей, ну вот, а вот конкретно это, чего Новолипецкий комбинат не принимает металлолом из Тамбовской области?
Это логику этих шагов. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что в современном мире все связано. Если лицо, временно исполняющее обязанности российского президента, заявляет, что он не боится холодной войны, то инвесторы, как зарубежные, так и российские, делают для себя соответствующий вывод. Если он не боится холодной войны, то они боятся. Они боятся и холодной, и горячей, какой угодно войны. Они принимают для себя решение, начинают выводить средства из Российской Федерации, из российских проектов. Они считают, что в условиях войны они имеют очень высокий риск потерять все. И они останавливают свои проекты. Это, естественно, по цепочке это распространяется на тот же самый строительный рынок, на ипотеку, потому что это проекты рассчитаны на длительную окупаемость. Естественно, это останавливается. Останавливается, это оказывается недостаток средств у тех, кто осуществляет поставки для строительной индустрии. И тогда по цепочке начинает работать этот механизм, который
докатывается до металлолома.
Металлургическому комбинату Новолипецке, к металлолому. И, наконец, тем людям, которые теперь не могут выполнять свои профессиональные обязанности, которые они выполняли всего лишь несколько месяцев тому назад. Это означает, какова цена разнообразных заявлений и разнообразных действий лиц, которые временно занимают позиции президента и премьер-министра. Каждое из этих заявлений стоит десятки и сотни миллиардов долларов. Когда я говорил чуть раньше о том, что российский фондовый рынок потерял 900 миллиардов долларов, из них примерно половину можно отнести на внутренние российские факторы. 400-450 миллиардов долларов – это цена слова. Цена слова российских официальных властей. И эти миллиарды долларов обращаются в миллионы рабочих мест по всей стране. Вот какова цена.
Нина Павловна, наверное, последний звонок мы сегодня сумеем принять. Добрый мы вечер. Вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Сейчас пенсионеров, которые имеют льготы, ЖКХ, телефон, свет, газ, нас заставляет соцзащита прийти, открыть книжки, чтобы эту сумму перечисляли в Сбербанк. Потом мы за 80 лет должны идти в Сбербанк, получать эту сумму и платить все те льготы. Это не затронуло катастрофа пенсионеров, стариков?
Ага. Ну, я думаю, что это как-то впрямую-то не связано. Это если будут потом проблемы у Сбербанка, только разве что. И будут приостанавливать выплаты по вкладам, если что. А так, по-моему, это не связанная вещь. Правда ведь, Андрей?
Ну, это такой пример, яркий пример такого бюрократического, бюрократической интервенции и попытка вот этих организаций, которые являются монополистическими организациями.
Заставлять этих несчастных людей бумажки собирать, это ужас.
Положение, ужас. Да, за счет пенсионеров, за счет наиболее бесправной части российского населения.
Андрей, поскольку у нас осталась последняя минута, ваш короткий прогноз. Все-таки будет тяжело, будет ничего, будет сопоставим с 98-м или выскочим, если это можно коротко сказать.
Понимаете, и история 98-го года, и история 2008-го года, они во многом, хотя в чисто экономическом плане это очень разные истории, а в экономико-политическом или в политическом отношении они одинаковые или очень похожие. Потому что и тот кризис, и этот кризис порождены одним и тем же бездарными действиями властей. Причем бездарными действиями российских властей, а не действием мирового экономического кризиса, падением цен на нефть или азиатским кризисом, как объявлялось в 98-м году, так называемыми реформаторами Чубайсом и прочими, Дубининым, Кириенко и так далее. Так и сейчас пытаются списать свои собственные провалы и ошибки на
Андрей,
так называемый
нам заканчивать
кризис
надо.
И американский кризис. Это собственное порождение. И, к большому сожалению, российские граждане в очередной раз вынуждены платить за ошибки своих властей и своего собственного кармана.
Но выскочим?
Как обычно в российской ситуации, за счет кармана, за счет жизни, за счет здоровья наших граждан.
Андрей Илларионов, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Итоги дня сегодня подведет Андрей Шары. Досрочные парламентские выборы на Украине. Российские военные покинули буферные зоны в Грузии. Совет министров иностранных дел СНГ подтвердил решение о выходе Грузии из состава организации.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9500.